Всем привет! Вы включили выпуск подкаста «Тонкие настройки». Это я вам так напоминаю, что вы включили сегодня, сейчас. И с вами мы, семейные психологи. Я Стражевич Марта и...
Анна Титаренко. Я очень рада вас слышать в эфире. Мы все разбираемся со звуком и учимся создавать подкасты. И на этот раз мы тестируем мой новый микрофон. Я очень надеюсь на то, что качество будет все лучше и лучше.
По крайней мере, мы над этим очень стараемся и благодарны за поддержку всем, кто нам пишет, всем, кто нам предлагает сотрудничество. Вот у нас, например, вышло интервью с ребятами с организацией клубного дома. Проект для людей, которые интересуются ментальным здоровьем?
Да, это, по-моему, психопросветительская платформа «Голосы» называется. Они занимаются распространением информации о ментальном здоровье в Беларуси. Насколько я знаю, что ребята также, у них есть такой проект, как «Клубный дом». Там можно найти группы поддержки, они абсолютно бесплатные. Например, для родственников, если вы родственник человека с каким-то серьезным ментальным заболеванием или вы находитесь в депрессии. Насколько я знаю, что клубные дома у нас есть вот в Минске и в городе Лиде.
Так что вы можете обращаться к ребятам за терапевтической поддержкой в том числе. Можете у них почитать интервью, которое мы давали этому сообществу. Ну а сегодня мы с вами будем разговаривать на тему агрессии, как вы уже поняли, наверняка по названию. И я предлагаю сейчас с тобой, Аня, порассуждать насчет того, какую агрессию можно считать здоровой, а какую агрессию можно считать неэкологичной, как любят сейчас это называть в информационном поле. Как ты считаешь, в чем разница между здоровой агрессией и вот такой неэкологичной, которую все опасаются?
Я вообще думаю, для начала поговорить о том, зачем нам нужна эта агрессия, да? И есть тонкая-тонкая грань между, когда агрессия бывает конструктивной, а когда деструктивной. Агрессия в любом случае это чувство, которое нам для чего-то необходимо, и которое является часто сигналом для того, чтобы понять про свои чувства, что со мной происходит. Например, бывает такое, что агрессия включается, когда мы защищаем свои личные границы. Да? То есть она нам дается для здорового отстаивания себя, своих интересов. А бывает агрессия, которая скорее как будто бы на то, что нас что-то фрустрировало. Да? Что когда мы не можем добиться своих целей, когда нас не слышат, то тогда включается вот эта агрессия на фрустрацию. В принципе, я думаю, что мы еще об этом поговорим, но мне кажется, что когда агрессия деструктивная, это когда ты не можешь контролировать свои агрессивные импульсы. Во-первых, есть такая штука, как биологическая теория агрессии, да, что наши гормоны влияют на то, что, как мы себя ведем, агрессивно, не агрессивно. Тестостерон, серотонин, они все влияют на агрессию. Также еще очень интересный факт, что повреждение лобной коры мозга снижает контроль над агрессивными импульсами. И очень часто поэтому бывает, что когда люди, которые когда-либо пережили, там, например, какие-то органические поражения мозга, да, и так далее, они способны на вспышки такой импульсивной агрессии, да, они не могут себя контролировать, и им это очень тяжело дается. Здесь, мне кажется, можно провести очень интересную параллель с моим любимым true crime. Я просто обожаю слушать подкасты про настоящие преступления, и если мы вспомним про маньяков, да, что они просто не способны контролировать свои агрессивные импульсы.
Угу. Мне очень понравилось, как ты отметила, что агрессия — это все-таки биологически обоснованное проявление. То есть это что-то, что человеку дано, скажем так, от природы на уровне биохимии и на уровне психических процессов. И об этом еще говорил пресловутый Фрейд о том, что у психики есть энергия под названием либидо. И либидо — это как раз-таки сексуальная агрессивная энергия. Это энергия к жизни. Та самая виктимность, когда человек чувствует тягу к жизни, а не к смерти. И благодаря агрессии мы также чувствуем эту тягу к жизни, мы также проявляемся в этой жизни на самом деле. То есть агрессия — это не только какой-то акт насилия, как многие часто воспринимают это, хотя, конечно, агрессия включается в акт насилия. Но агрессия — это также акт жизни. Например, агрессией считается и половой контакт. Или, например, агрессией считается такой прилив любви, от которого вам хочется, например, укусить человека, да, или там зажмякать этого кота очень симпатичного и мягкого. Но это же не, ну, не такие порывы, не очень-то спокойные или там флегматичные, да. Это агрессивный порыв укусить кого-то или затискать вот прям до хруста костей.
Да, есть так называемая милая агрессия, которая направлена на то, что мы видим, даже вот мы безумно любим своих домашних животных, но иногда вот хочется так зажмякать, да, вот крепко взять, обнять, вот так, или там кого-нибудь укусить. Я имею в виду, что любимого человека, да, пресловутый кусь.
Да, вот именно. И я почему сейчас об этом говорю и делаю на этом акцент? Потому что часто сталкиваюсь на консультациях и в обыденной жизни, что люди действительно воспринимают агрессию как нечто очень негативное и то, что нужно изъять из своей жизни. Но если вы это действительно уберете из своей жизни, то вы, в принципе, энергию жизни у себя уберете. Потому что агрессия — это и есть вот это вот стремление жить, предъявляться, заявляться, занимать свое место, конкурировать, выбирать себя. В конце концов.
Да, очень интересно, если посмотреть на примеры. Есть определенные образы людей в шоу-бизнесе. Я не буду называть имена, но когда мы смотрим на человека, который запрещает себе агрессию, вот как будто бы смотришь и понимаешь, что как будто бы есть темная сторона, ты как-то даже человека побаиваешься, на что он способен. Куда идет эта агрессия, да? То есть она может или как-то лишать вообще какой-то жизненной энергии, как будто бы какого-то даже способа достижения своих целей, именно вот в плане здоровой агрессии. Либо же, что с человеком происходит? Может быть, эта агрессия, она идет в аутоагрессию. Поэтому я думаю, что очень важно, наверное, сказать про то, что агрессия нам снова же дана не просто так. Агрессия — это инструмент для конкуренции, для повышения статуса. Очень часто там, если так посмотреть, что наверное, для наших пещерных предков это было как будто бы для мужчин это вот борьба, да, за лучшую женщину, да? Ну или, в принципе, как у самцов в природе. А у женщин это защита потомства. Но сейчас все намного сложнее, потому что агрессия, мне очень нравилось, как нам говорили мои преподаватели, агрессия необходима даже для того, чтобы взять и съесть яблоко. Я, например, хочу яблоко, я хочу вот удовлетворить какую-то свою потребность, мне надо обязательно пойти это и сделать, мне нужна эта энергия.
Ты знаешь, мы еще вот говорим энергия, мне кажется, тут еще важно немножечко уточнить, что мы имеем в виду не какие-то там эзотерические штуки, а подразумеваем под энергией некую психическую активность, которая направляется на определенный вид деятельности или направляет внимание психики на определенный объект. Мне захотелось прямо уточнить этот моментик для того, чтобы не искажать какие-то представления наших слушателей.
Да, я очень благодарна тебе за эту вставку, потому что тоже, думаю, употребляю энергия и звучит как-то не особо научно, а все-таки я именно за научный подход к психологии и всегда пытаюсь рассказывать клиентам про то, что как у нас все работает именно с позиции науки. Поэтому я думаю, что очень важно еще про агрессию поговорить, зачем она нам вообще нужна. Вот как ты думаешь, зачем тебе нужна агрессия?
Ну, в целом, агрессия, как я уже сказала, это такой акт стремления к жизни. Она необходима для того, чтобы занимать свое место, для того, чтобы двигаться к тому, чего ты хочешь, для того, чтобы защищать себя и свои границы, свою территорию, свои какие-то предрасположенности. В общем, агрессия позволяет брать то, что ты хочешь, и претендовать на это. Потому что если ты не агрессивен, ну, ты достаточно пассивен. То есть нет какого-то предъявления твоего, нет заметности, нет даже шагов к тому, чтобы достичь желаемой потребности. И в этом смысле у меня, например, ассоциативно вспоминаются вот эти диснеевские принцессы из 90-х годов, вот эти вот, да, первые мультики Диснея, ну или не первые, но по крайней мере начальные, да, давние сюжеты, где там и Белоснежка лежит, ничего не делает, ее принц приходит, целует, спасает, и спящая красавица по той же схеме лежит и как бы пассивно ждет, когда ее потребность будет удовлетворена и спасена. И это все такие вот образы диснеевских принцесс, где агрессии нет вообще. И в каком тогда они состоянии пребывают, заметьте, они спят. То есть они как как будто бы, ну, на грани жизни и смерти. Жизни в этом нет, потому что агрессии нет, потому что Белоснежка не встает и сама не дает звездюлей колдунье, а ждет, пока ее спасет принц, и вот как бы поцелует, разбудит ее и приведет в жизнь, скажем так. И это достаточно еще такая инфантильная позиция на самом деле. А если вот посмотреть на сейчас мультики, которые снимает Disney, можно увидеть, что принцессам возвращают их агрессию, где они уже более настырные, где они уже сами идут по своему геройскому пути. Есть даже мультики, где не особо уделяется внимание какому-то спасению принцессы или какому-то участию мужчины в этом акте. Например, та же Муана по большей части действует самостоятельно. И где-то даже неплохо конкурирует с Мауи.
Но при этом это все довольно гармонично выглядит. И я вот вспомнила, что, наверное, моя любимая диснеевская принцесса — это была Мулан, которая, защищая семью, пошла на войну, да, она переоделась в мужчину. Это все основано на древней легенде китайской. Это такая красивая легенда. И, кстати говоря, есть даже драма про Мулан.
Ну да, Мулан тоже такая боевая, как раз-таки со своей агрессией, где она с помощью нее и защищается, и отвоевывает свое место в мужском коллективе, скажем так, да. То есть это все благодаря вот именно вот этому порыву защититься и взять то, что тебе необходимо.
Кстати, а какая любимая твоя диснеевская принцесса?
Я что-то вот не могу вспомнить, чтобы я прям очень сильно была восхищена диснеевскими принцессами, но я помню, все, я начала вспоминать, какой мультик меня действительно восхитил по характеристикам, но это не диснеевский мультик, я не помню, какая эта компания снимала, но это Мерида из мультика «Храброе сердце». Вот какая принцесса нравится мне. И там она, конечно, прям выдает очень много жизни, очень много сопротивления, очень много агрессии. И вот что интересно, сейчас вот об этом говорю и вспоминаю, что агрессия нам нужна еще и для того, чтобы сепарироваться от родителей. Как Мериде понадобилась агрессия для того, чтобы дать отпор своей матери и показать ей свою личностную особенность, чтобы мать наконец-то от нее отстала и не заставляла ее быть тем, кем она не хочет быть. И в этом ей тоже помогла агрессия. Как и нам, агрессия помогает отстраниться от родителей и сказать: да, здорово, твои советы, конечно, это классно, но я хочу жить свою жизнь, а не проживать твою жизнь в идеальном формате.
Знаешь, ты даже похожа на Мериду. И это вообще к тому, наверное, что очень часто мультики, сказки, они влияют на нас и на то, как мы справляемся с агрессией. Мне, кстати говоря, очень понравилась тоже такая научная теория. Агрессия называется теория социального научения Пандоры. То, что агрессия — это наученное поведение через наблюдение, да, что вот мы смотрим эти мультики, и мы потом подкрепляем свое поведение, как мы обходимся со своей агрессией, если, например, положительные персонажи, они лишены этой агрессии, да, что они не проявляют ее, и мы их копируем, да, и что мы в итоге копируем образ, что агрессия — это плохо.
Да, и Бандура еще делал эксперимент про куклу Бобо. Он заключался в том, что собрали выборку детей, там, по-моему, от 3 до 6 лет, по-моему, дети были, или от 6. Аня, ты помнишь, какая там возрастная категория была детей?
Я вот просто забыла. К сожалению, сейчас не помню.
Но я помню, что точно 6-летки были там, это 100%. Заключался эксперимент в том, что детям перед тем, как запустить их в комнату с куклой Бобо, показывали одной выборке фильм, где куклу Бобо там избивали и проявляли к ней насильственные какие-то действия, а второй выборке детей показывали просто какие-то мультики, фильмы без насильственных сюжетов. И оказалось, что первая выборка, которая показывали насильственные какие-то процессы с куклой Бобо, были более склонны проявлять насильственное поведение по отношению к этой кукле, когда их запускали в комнату к этой кукле. А вторая выборка, наоборот, начинала с куклы играть и проявляться как-то, ну, достаточно неагрессивно и дружелюбно. И вот из этого эксперимента Бандура предположил, что агрессия — это все-таки социальное научение. О чем говорит эта теория? Она говорит о том, что если человек рос в насильственной среде, где насилие было нормой, где насилие применяли к нему, где он наблюдал насильственные жесты в своей семье, в своем окружении, это может говорить о том, что он сам тоже будет потом склонен к насилию и к вот такой неэкологичной агрессии.
Да, кстати, помнишь, наверное, я думаю, что к тебе тоже очень много приходило людей с такими кейсами, когда говорили, что я веду себя как родитель, да, что я не хочу вести себя как родители, которые вели себя не экологично, да, что вот эта агрессия была очень сильной, серьезной и совершенно неконструктивной. И потом такие люди могут сталкиваться с агрессией в том, что очень тяжело подавлять эти импульсы.
Mm-hmm.
Кстати, я тут еще, знаешь, что вспомнила? Очень интересный эксперимент, точнее, это был перформанс Марины Абрамович. Это такая бабушка перформанса, и у нее был такой перформанс, который заключался в том, что она стояла на протяжении, по-моему, 12 часов, и она просто стояла неподвижно. И люди могли с ней делать все, что хотели. И в итоге некоторые люди, да, вот просто подходили, могли погладить ее. Но в итоге получилось так, что к концу эксперимента люди стали проявлять прямо серьезную агрессию по отношению к ней, и пришлось даже немножко заранее закончить эксперимент, именно потому что уже опасались за здоровье Марины.
Да, я поняла, про какой ты эксперимент говоришь. Действительно, очень интересный был такой момент. Я сейчас параллельно, когда слушаю тебя, думаю о том, что вот эта пассивность девушки, которая участвовала в эксперименте, да, что она просто стояла и не предпринимала никаких активных действий, это же тоже могло спровоцировать вот эту вот агрессию, вот эту вседозволенность. В том смысле, что отсутствие агрессии у вас, то есть отсутствие самозащиты, может спровоцировать вот эту вот агрессию на вас и желание, ну, вот как бы на вас нападать.
Конечно, ни в коем случае не означает то, что жертва сама виновата. Мы имеем в виду, знаете, вот как раз-таки в этом эксперименте был классный кусок, когда Марина как раз-таки открыла глаза и пошла, то толпа начала разбегаться в ужасе, да, что всем стало очень стыдно за то, что они могли позволить по отношению к ней агрессию, она ничего не могла сделать. А тут живой человек, который может дать отпор, который может защитить свои личные границы.
Да, то есть появилась такая активность, понимание того, что действие можно совершить какое-то в плане той же самозащиты и так далее. И тогда и у других людей возникает все-таки какое-то чувство границ.
Да, ты знаешь, это, конечно, такая интересная тема, потому что зачастую людям приходится открывать заново свою агрессию. И очень часто, когда клиенты только начинают с ней работать, да, там же очень много запретов, очень много страха предъявляться. Ведь предъявление — это тоже вот как предъявление себя в конкурентной среде, тоже требует определенного уровня агрессии. Когда они открывают себе злость, когда они начинают разрешать себе злиться, то тогда очень часто этой злости настолько много, что они сами пугаются. Поэтому я всегда говорю, что не волнуйтесь, да, что со временем эта злость станет уже не такой интенсивной, да, вот по силе, что вы научитесь ей управлять.
Вот ты как-то сейчас вот говорила о том, что когда агрессия подавляется, куда она вообще девается? Она же все равно остается внутри человека. Я сейчас подумала о том, что действительно, во-первых, она не исчезает просто так. Она не улетает куда-то в космос, если вы это сдерживаете или очень усиленно медитируете. Она остается внутри вас, невыраженная и закупоренная, и может скапливаться там и выстреливать в виде аутоагрессии, то есть когда человек применяет насильственные какие-то действия, эмоциональные или физические, по отношению к себе. И причем достаточно бессознательно. То есть бывают такие случаи, когда человек просто начинает все себе ломать. Ну вот, казалось бы, я ж не специально это делаю, но и здесь упаду, палец сломаю, и тут ударюсь, там вывихну что-то, и здесь там еще что-то сделается, какой-то несчастный якобы случай произойдет, и случится какой-то перелом. Но иногда это может действительно свидетельствовать о такой бессознательной аутоагрессии. Еще я думаю о том, что подавление агрессии может выстреливать в психосоматику. И, конечно же, подавленная агрессия все равно находит свой выход в плане каких-то неконтролируемых взрывов своей агрессивности, когда агрессия бесконтрольная и такая всепоглощающая и всеуничтожающая.
Да, это, наверное, как про состояние аффекта, что я коплю агрессию, потом бумц, взрыв, и все, все убегают. Кстати, еще тут думаю, что, наверное, важно добавить про self-harm, потому что это такое явление, когда человек наносит вред себе осознанно. Очень часто это может выражаться, например, в том, что человек человек режет себе руки и так далее. Здесь очень важно, наверное, сказать про то, что здесь очень важно обращаться к специалистам, потому что очень часто бывает self-harm еще с чем-то, да, что, например, уже в сфере именно ментального здоровья, да, что может быть, да, вот очень тяжело, например, людям с пограничным расстройством личности контролировать свои импульсы, и, возможно, стоит посмотреть вот в сторону, что с вами происходит, да, что, возможно, необходимо обратиться за лечением к психиатрам. И психиатры — это не страшные дяди, да, это не карательная психиатрия, это все-таки специалисты, которые помогут вам разобраться, что с вами происходит, и при необходимости дать какое-то медикаментозное лечение, потому что, на самом деле, это может привести к довольно серьезным последствиям для здоровья.
Ну, к слову, кстати, про психиатров и какие-то психические диагнозы. Если говорить о депрессии, как не только о психическом каком-то заболевании, которое происходит на биохимическом уровне, да, но посмотреть на депрессию с точки зрения какого-то именно психического симптома, то чаще всего депрессия появляется на фоне подавленной агрессии.
Кстати, да, знаешь, как человек, у которого когда-то была депрессия клиническая, у меня было вот такое состояние, что, знаешь, когда ты не можешь встать, и вот у тебя такой запрет на какую-то даже здоровую агрессию, что нет никакой жизненной энергии. И снова же, да, депрессия клиническая лечится сначала все-таки психиатром, потом уже лечится, возможно, дополнять ее психотерапией, когда уже становится легче, когда уже ты хоть на что-то способен. И здесь снова же такое большое поле для открывания этой агрессии в себе. Здесь, кстати, еще интересная теория, например, фрустрационная теория агрессии. Это то, что, например, агрессия — это реакция на фрустрацию, да, то, что я уже говорила, когда у нас какая-то цель заблокирована, мы не можем ее достичь, и у нас появляется злость. А есть еще такая классная теория, называется когнитивная теория, что агрессия зависит от интерпретации ситуации, то есть когда мы злимся, когда мы воспринимаем действия окружающих как враждебные, и мы пытаемся защитить себя от какой-то предполагаемой угрозы. Я думаю, что здесь тоже максимально все интересно, потому что мы можем в мозгу, да, подумать, что этот человек нам враждебен, на самом деле он там может быть не враждебен, да, но при этом мы уже начнем проявлять какую-то агрессию. И здесь тоже такое большое поле для того, чтобы разбираться с собой, да, почему мне хочется проявить агрессию, что со мной происходит, и как ее направить в такое конструктивное русло.
Ну, как одна из гипотез таких, почему у человека может быть повышенный уровень агрессии, из того, что ты как раз-таки говоришь, можно предположить, что у человека нет базового ощущения безопасности. И поскольку он воспринимает этот мир как постоянную угрозу, он пребывает в постоянной агрессии для того, чтобы защищаться. И видит во всех жестах, во всех словах людей единственный умысел — это навредить ему и как-то задеть его, обесценить и все в таком духе.
Ты очень классно сказала, у меня сразу появились ассоциации. Мы стараемся не лезть в область психиатрии, потому что мы психологи, но интересно, что человек, например, в психозе, может быть, психиатры меня потом поправят, но я, насколько читала в литературе, что это часто такое ощущение такой небезопасности, что, вот особенно я имею в виду при параноидальной шизофрении, да, что человеку настолько страшно, и он пытается от этого вырваться, и это чувство страха иногда заставляет его нападать на других. И иногда, ну, естественно, что там уже мало контакта с реальностью, да, что там уже какие-то свои сложные теории в голове происходят, но при этом вот, вот это чувство вот просто того, что весь мир опасен, вот все для меня враги, и поэтому я буду себя вести так, чтобы меня не обидели, да, чтобы мне ничего плохого не сделали.
Да, мы тут, конечно, уже заходим действительно одной ногой в такую клинику, с которой мы не работаем как психологи, поэтому я предлагаю сейчас вернуться к теме агрессии. Как ты думаешь, почему, несмотря на все-таки то, что агрессия — это ресурсное состояние, что это жизненная психическая энергия, почему так много табу на это чувство и почему так много людей, которые подавляют эту агрессию?
Да, я тут тоже задумалась на эту тему, почему нам говорят, что злиться — это плохо, это так странно. Ведь действительно, я даже помню, что только ты злишься, тебе сразу говорят родители, что ты себя ведешь неправильно. И почему так сложилось?
То есть одна из причин, почему люди не выражают открыто свою агрессию и не умеют это делать действительно конструктивно и продуктивно, это родительский запрет и отсутствие опыта, где в агрессии в детстве вас могли сопровождать в этом, вам могли как-то объяснить, что с вами происходит, отразить вашу злость и в конце концов выдержать ее. Потому что родители, которые запрещают ребенку вот так вот злиться, чаще всего делают это почему? Потому что сами не могут выдержать эту агрессию. Потому что неудобно выдерживать агрессию ребенка, и легче ее подавить как-то, чем ее учитывать и разбирать. И мы, получая в детстве такой опыт, конечно же, выходим в социальную жизнь, в свою взрослую жизнь с мыслью, что если я сейчас буду злиться, то я либо получу наказание, либо меня раскритикуют, либо меня отвергнут и оставят одного. И все, злиться оказывается небезопасно и невыгодно, даже если это жизненно необходимо для того, чтобы отстоять свое право и защитить себя.
Я абсолютно согласна с тобой, что это называется вот про какое-то контейнирование со стороны родителя, когда необходимо выдержать вот эти сильнейшие эмоции, да, и объяснить ребенку, что с ним происходит. И в подростковом возрасте потом возникают проблемы, что многие родители очень тяжело выдерживают агрессию подростков, а агрессия подростков, она же направлена часто на то, чтобы отстоять себя, да, что я-то уже взрослый почти, да, особенно кажется, что я вот уже все, я уже взрослый человек, что я не хочу ни от кого зависеть, и именно, в принципе, это такой смысл подросткового бунта, да, чтобы стать отдельной личностью, выйти потом в мир, да, чтобы стать самостоятельным человеком. И потом уже, когда в молодости, в зрелости обычно уже уровень агрессии снижается. Но бывает так, что человек, в принципе, всегда выражает свою агрессию как-то не особо конструктивно. Это может быть связано и как-то с нейробиологией, да, что, а может быть, просто ему настолько тяжело контролировать свои агрессивные импульсы, и он не понимает, как справляться с ними.
Ну, это как понимать, а как это уметь делать, если этому никто не учит? Мне кажется, этому научиться можно вот как раз-таки в психотерапии, и, ну, если ты вот учишься на психолога. Я так точно не знала, что такое конструктивная агрессия до того, как пришла на обучение психолога и начала свою личную терапию. Тоже считала, что агрессия — это ай-яй-яй, как плохо, это вообще ужасно. То есть, даже если, знаете, как-то закрыть глаза и сказать себе: нет-нет-нет, я не агрессивный, нет-нет, мне нельзя злиться, нет, нет, если я буду злиться, то меня застыдят, меня отвергнут и так далее. Блин, но все равно оно выйдет это. Выйдет так, что вы потом офигеете от того, как оно вышло. Поэтому знакомиться со своей агрессией жизненно необходимо для того, чтобы как-то гармонично выстроить свой психический внутренний мир и встроиться в этот социальный мир. Еще в этом смысле я думаю о том, что агрессия — это же и про близость на самом деле в отношениях.
Ну, кстати, знаешь, мне очень откликается то, что ты говоришь, потому что я была именно тем человеком, которая лет 20 гордилась тем, что я справилась с агрессией, да, потому что в подростковом возрасте я была ого-го, такая взрывная, да, а потом я так подавила свою агрессию, такая: блин, у меня нет агрессии, мне так хорошо, я такая неэмоциональная, а потом приходится открывать эмоции заново и знакомиться со всем заново. Вот интересно, ты сказала про близость. Знаете, многим людям очень тяжело проявлять агрессию во внешнем мире, но они потом сливают эту агрессию на своих близких. И очень тяжело бывает отстоять себя где-то в очереди, в поликлинике, на работе, в транспорте, а потом приходит и выливает свое напряжение на детей, на партнеров, на родителей. И это не совсем хорошо, потому что эти люди могут быть не виноваты, да, что, например, ты и так пришел злой, тут, конечно, шумят, и это уже было как последняя капля, да, что человек просто эмоциональную вспышку демонстрирует, агрессивную. И здесь, конечно, очень важно все-таки давать отпор, но все-таки как-то очень смотреть, если выражать эту агрессию или отстаивать свои границы, делать это деликатно, да, что даже если на работе на вас взваливают обязанности других людей, то можно, конечно, подумать, все-таки не указать ли на это, да, что это не мои обязанности. Ну, или бывает иногда, что когда там какой-нибудь агрессивный человек кидается на улицу, то тут, конечно, лучше уйти, да, что сначала все-таки, конечно, очень важно, чтобы это было безопасно. Здесь как раз-таки тот же самый инструмент, что там, где нам безопасно, мы можем проявлять эту агрессию.
Я вот сейчас думаю, что там, где небезопасно, нельзя проявлять агрессию? То есть иногда бывают случаи, что как раз-таки там, где небезопасно, тоже нужно агрессировать для того, чтобы организовать эту себе безопасность, для того, чтобы защититься. Конечно, это все звучит очень сложно, конечно, это некомфортно предъявлять свою вот эту агрессивную часть, потому что есть риск, что и на вас пойдут агрессии. Но если взвесить все за и против, и как-то взвесить, ну, так по-взрослому, да, с какой-то своей внутренней устойчивостью, если она есть, и взвесить приоритеты, ну, из разряда «мне лучше как-то поругаться с коллегой и отстоять свои границы на работе», или прийти и вылить эту агрессию на своего супруга, который ни в чем вообще не виноват, тем самым, ну, как-то подточить свои отношения, которые наверняка более значимы, чем отношения с коллегой, то здесь, конечно, можно еще 20 раз подумать, где вам все-таки выгоднее выразить свою агрессию и применить ее. Потому что агрессия, когда она появляется, она все равно для чего-то вам дается в этот самый момент. А когда вы смещаете объект агрессии, вы, по сути, изливаете ее не туда, куда вам нужно, и не получаете ту потребность, которую агрессия могла бы вам помочь получить. И да, агрессировать — это риск. Агрессировать сложно, агрессировать страшно, но это можно делать даже несмотря на страх, дрожащие руки, дрожащий голос, если понимать, ради чего вы это делаете, почему вы хотите это сделать, какая потребность у вас за этим стоит и насколько она для вас сейчас актуальна. Если она не актуальна и вам действительно невыгодно сейчас ругаться с коллегой, потому что завтра она за вас сделает какой-то проект, тогда вы можете это схавать, промолчать и излить куда-то агрессию по-другому. Ну, например, опять же, на партнера, либо как-то сублимировать ее в какую-то деятельность, спорт, самому в лес съездить поорать, по-разному бывает. А если вы понимаете, что, в принципе, вам все равно на эти отношения с коллегой и выгод никаких они несут, почему бы не проявить свою агрессию напрямую?
Да, но все-таки агрессия, я думаю, что должна быть скорее просто твердой, а не взрывной, да, что если мы агрессируем где-то в обществе, то лучше именно говорить твердо, говорить четко, не переходя на личности, но при этом четко указывать про то, что были нарушены личные границы или что-то вот такое происходит. Я просто вспомнила свое достижение в личной терапии. Оно очень смешное, но я поняла, что моя терапия работает. Когда я ехала к подруге, я села в транспорт, и на меня начал орать контролер, потому что я уточнила, едет ли до определенной остановки этот автобус. Автобус был мне не знаком. Я была в наушниках, в шапке, это была зима, и он начал на меня орать. А там между нами была толпа, куча людей, я не слышала. И он начал прямо переходить на личности, да, что там какая-то дура, там ты такая-то, такая-то, да. А я говорю, вы знаете, мы с вами на «ты» не переходили, будьте, пожалуйста, со мной уважительны, да, что... Ну, я имею право, да, уточнять про остановки и вообще как бы... Странная реакция была, но я была горда за себя, за то, что вот хотя бы в такой маленькой ситуации я начала себя отстаивать. И очень часто как раз-таки, когда ты начинаешь работать с психологом, ты замечаешь вот именно на таких маленьких ситуациях, что вот-вот, да, что ты уже имеешь право, да, на отстаивание своих границ, на то, чтобы с тобой обращались уважительно, чтобы как-то, ну, не то что ценили, да, что, ну, все равно тут потребности разные бывают. Я думаю, что здесь очень важно сказать про функции агрессии с точки зрения психологии, а потом мне было бы очень интересно услышать то, что ты, Марта, говорила про близость и агрессию. Это просто такая тема очень глубокая. Итак, функция агрессии с точки зрения психологии, зачем она нам нужна? Первое — это адаптация, то есть защита себя, ресурсов, потомства. Нам легче иногда отстоять своего близкого, чем самого себя. Да, что, например, матери легче отстоять ребенка, там огроменный такой ресурс, на то, чтобы защитить интересы потомства, чем отстоять себя. Второе — это доминирование. Здоровая агрессия — это про конкуренцию. Нас много, и как бы мы ни хотели, мы все равно вступаем в конкуренцию. И даже то, что мы отказываемся от конкуренции мысленно, это не означает, что мы в ней не присутствуем. Все равно мы социальные, у нас есть группы, мини-группы и определенная иерархия. Также есть агрессия катарсиса. Это когда мы разряжаем напряжение. Иногда даже какой-то такой агрессивной шуткой мы снимаем это внутреннее напряжение, которое накопилось. И есть определенный социальный контроль. Это когда через агрессию общество наказывает нарушителей норм. Например, ну, когда преступника схватывают и помещают, например, в тюрьму. Это определенный акт агрессии, но он необходим для того, чтобы защитить общество.
Так вот, еще и в теме функции агрессии как раз-таки можно и продолжить тему близости, о которой я уже упоминала, потому что агрессия на самом деле имеет функцию и поддержание этой близости, как бы это странно ни звучало. Но если уж на то пошло, когда мы агрессируем, когда мы злимся и приходим в контакт с агрессией к человеку, особенно если это близкий человек, то агрессия может стимулировать к тому, чтобы открыто поговорить друг с другом о своих настоящих потребностях, открыто предъявить свою боль, свое недовольство, свои желания, свою уязвимость и одновременно свои требования. И если в этот момент встретиться друг с другом, то агрессия здесь как бы наоборот помогает услышать друг друга, помогает увидеть друг друга по-другому, с другой стороны, с другими потребностями, помогает человеку, так сказать, помахать ему перед лицом и сказать: «Алло, я вообще тут с другими потребностями и с другими притязаниями к тебе прихожу, а не с тем, что ты навешиваешь на меня». И это такой способ легально выразить свое недовольство и получить хотя бы шанс на то, что вас услышат и дадут ту потребность, которая вам необходима. И без агрессии это сделать невозможно, потому что агрессия — это реакция на недовольство, это наша эмоциональная реакция на наше неудовлетворение, на какие-то несправедливые процессы по отношению к нам, ну, как мы это считаем. И именно на энергии вот этой вот агрессии можно прийти в этот диалог и расставить все точки над «и». Поэтому я и сказала о том, что агрессия — это и про близость, это возможность встретиться с настоящими нами.
Да и слушай, когда человек, в принципе, говорит про то, что его бомбит от чего-то, что вызывает у него сильную эмоциональную реакцию, он нам становится понятнее, ближе и как-то роднее, что ли, да, что когда мы понимаем про человека, да, что вот, что он проявляет к нам эмоции. И при этом, кстати говоря, не может быть хорошего 18+, без здоровой доли агрессии. Но в адекватном понимании, да, что не поймите меня неправильно, но определенная агрессия нам нужна для того, чтобы и найти партнера, и чтобы находиться с ним в контакте, для того, чтобы получать качественный 18+.
Конечно, ведь это опять же и про конкуренцию в плане поиска партнера, и про доминирование, подчинение в плане сексуального контакта. То есть это все про это. Страсть — это действительно агрессивный акт. Сам акт проникновения — это агрессивный акт. Кто бы что ни говорил.
Да, поэтому я думаю, что многие люди, которые сталкиваются именно с подавленной агрессией, могут испытывать потом проблемы психосексуального характера. И, кстати говоря, знаешь, я вот думаю поговорить про такую тему. Какие бы мы рекомендации дали, когда невозможно проявить свою агрессию, да, что все-таки ситуации бывают разные, и не всегда бывает адекватно, безопасно именно проявить ее. Я бы посоветовала попробовать работать с телом. Когда вы ощущаете эту сильную злость, вы можете попробовать ее предъявить через тело, попробовать потрясти руками, потопать, да, как бы хорошенько так прострястись, пойти на прогулку, заняться какими-то физическими активностями, чтобы просто эта энергия не застревала в теле.
Да, конечно, понимать свои телесные проявления и связывать их с чувствами необходимо для того, чтобы вообще понимать и осознавать в моменте, что с вами происходит и какая это эмоциональная реакция, как она отзывается в теле. С этим действительно очень хорошо помогает разобраться гештальт-терапия. Со своей стороны, я бы еще порекомендовала переводить, вот когда вы понимаете эти импульсы свои телесные, да, понимаете, когда вы злитесь, понимаете, отслеживаете это благодаря осознанным практикам, чтобы вы нашли какой-то способ, куда вы могли бы сублимировать эту агрессию. Опять же, для кого-то это будет спорт, для кого-то это будет поездка в лес, чтобы проораться, для кого-то это будет какой-то дискуссионный клуб, например, по интересам. То есть найти место или какую-то деятельность, которая будет вам помогать как-то эту агрессию выплескивать легально, если у вас нет возможности ее выразить напрямую на объект, на который вы испытываете эту агрессию. В идеале, конечно, и в прямом контакте, напрямую на объект, на который вы злитесь, выражать эту агрессию, то есть пробовать говорить «нет начальству», как бы вам страшно не было, пробовать выражать несогласие с мнением авторитетной какой-то фигурой, пробовать выражать свое недовольство и свою злость в отношениях. То есть все-таки идти на этой энергии за своими потребностями. Главное просто задавать себе вопрос о том, для чего вам сейчас эта агрессия нужна, почему она появляется, что она пытается вам помочь получить. Ну и уже как бы принимать решение, что с этой агрессией делать впоследствии.
Кстати, хочу тоже сказать, что лично мне очень помогает арт-терапия в этом. Есть даже специальные блокноты на маркетплейсах, которые можно купить, которые именно для работы с недовольством. И там довольно смешные задания. Через какой-то смех и выливание злости на бумагу тебе становится реально легче в тех ситуациях, когда ты не можешь отреагировать, да, что иногда это бывает и бессмысленно, как-то вступать в контакт с кем-то, да, что иногда можно просто позлиться на бумаге, можно позлиться в кабинете у психолога. И, в принципе, разделить это как-то с близкими людьми, потому что это очень важно.
Да, я тоже вот сейчас сижу и думаю, что определенно в этой теме хотелось бы порекомендовать личную терапию, потому что это невероятный опыт, когда ты приходишь, ты наконец-то можешь эту агрессию выразить в безопасном для себя пространстве как раз-таки и получить опыт, где вас выдержат с этой агрессией. Ну, в идеале, как бы психолог должен это выдержать, если это психолог. Поэтому это такой легальный способ получить вот эти надежные отношения и получить опыт в этих надежных отношениях, где вы злитесь, где вы агрессируете, где вы проявляете эту свою сторону, и на вас реагируют нормально, вас не отвергают, вас не наказывают, вас не стыдят, и это позволяет вам обрести вот этот стержень внутри и ощущение, что да, я могу использовать свою агрессию, и мир от этого мой не рухнет, мне будет в этом безопасно.
Кстати, знаешь, интересный вопрос, а что делать, если вас бесит ваш психолог?
Приходите беситься на него. Это вообще, это мои самые любимые сессии, когда мои клиенты приходят изляться на меня. Это просто, это невероятное ощущение в том смысле, что, ну, правда, закручиваются классные процессы, если клиент приходит и честно заявляет об этом. Это же тоже, на самом деле, очень сложно прийти и сказать, вот я на тебя злюсь, я недоволен нашим процессом терапии там или еще что-то подобное, или там я не удовлетворен результатами. Это сигнал того, что клиент чего-то недополучает, а он приходит и говорит об этом напрямую. Это очень классно. Поэтому я за то, чтобы злиться на своих психологов, ребята.
Да, это на самом деле очень классно, потому что у нас бывают такие процессы, когда происходит проекция, например, да, или нам непонятен процесс, в котором мы участвуем, и что происходит, да, вот в этих отношениях, и как раз-таки это возможность легально предъявиться.
Да, определенно это и про предъявление, я же говорю, это нужно прийти и сказать, я недоволен, я хочу вообще-то вот это и вот это. Я еще сейчас подумала, что моя такая рекомендация, ну, я, наверное, на эту рекомендацию буду всовывать в каждый выпуск, ребята, извините заранее, но нужно сепарироваться от родителей. Пожалуйста, занимайтесь этим процессом, пожалуйста. Не только физически съезжайте от родителей, но и психически разбирайте образы матери и отца внутри своей психики, внутри своих переживаний. Потому что когда даже вот возникают проблемы с агрессией, скорее всего, на этом стоит какой-то родительский запрет, и скорее всего, опять же, вы не можете нормально открыто агрессировать, потому что внутри есть вот этот напуганный ребенок с инфантильной позицией, где у меня лапки, и я не могу взять ответственность за свою взрослость, и это говорит о том, что вокруг вас все люди — это какие-то взрослые, это какие-то идеализированные родительские фигуры. А вы в этот момент не взрослые, если вы не можете конкурировать и агрессивно проявляться. Вы в этот момент, ну правда, ребенок, напуганный и травмированный. Это важно. Это важно это отслеживать, анализировать себя, анализировать свои детские травмы, анализировать свои отношения с родителями, чтобы видеть эти связи и видеть, где вы уже выросли, где у вас уже есть ресурсы и опора, которые могут позволить вам быть тем, кем вы хотите быть, а не тем, кто раньше выживал в деструктивной семейной системе.
Слушай, как классно сказано, с такой долей агрессии. Ну и, кстати говоря, еще такой интересный процесс, немножко автоп, но бывает, когда мы выбираем психолога, да, что, например, ты боишься пойти к нему, потому что он кажется агрессивный, да, что вот интересно, что с твоей тогда агрессией происходит, почему очень страшно. И знаешь, я думаю, что все-таки агрессия нам нужна для того, чтобы реализовывать собственные таланты, собственное место под солнцем, да, что в какой-то конкурентной среде. Я не говорю про то, что ты должен быть первым, лучшим, да, что это скорее про осознавание своих границ, своих потребностей, про то, что я уникален сам по себе, и с остальными все в порядке, они тоже уникальны. Но при этом я имею право на реализацию себя, на реализацию своей карьеры, отношений и так далее. Поэтому, что мы можем пожелать, это то, что проявляйте здоровую агрессию, изучайте ее, изучайте свою тень, изучайте, как вы предъявляетесь.
Полностью поддерживаю то, что ты сказала, Аня, даже добавить нечего. Так что на сегодня мы заканчиваем. Спасибо, что послушали этот выпуск. Предлагаю вам хорошенько позлиться и поагрессировать экологично и действительно посмотреть, какой вы в своей агрессии.
Ну и также можно обсудить, как вы предъявляетесь агрессии в нашем телеграм-канале, пообсуждать эту тему или дать какую-то обратную связь по выпуску. Или также можно предложить темы выпусков, потому что очень интересно то, что вам реально интересно. Наша цель – это говорить о психологии простым, понятным языком и влюблять в психологию.
Да, еще напишите, какая диснеевская принцесса лежит на вашем сердечке.
Но я вспомнила про то, что мне безумно нравилась сказка в детстве про синюю бороду. Вот где деструктивная агрессия. Чувак-то маньяк-то был.
Прям нормальный.
Да, но обратите внимание, что главная героиня нашла в себе силы. Мало того, что ослушаться синюю бороду, попасть в приключения, но в итоге она нашла то, что он прятал свои скелетики в шкафу, и в итоге спаслась из этой ситуации. Ну, по одной из версий сказок, потому что есть и другие версии, но все же. Потому что агрессия нас защищает. Она нам для чего-то дана. Поэтому классной вам недели.
Все, пока-пока.
Пока-пока. Пока.